Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У меня в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа сегодня посвящена тревожным сигналам в начале отношений. Поговорим о том, на что обратить ваше внимание. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте, звоните, либо пишите. Лен, ну вот начинаются отношения, и что, какие сигналы, на что мы обращаем внимание, что нас должно насторожить?
Вообще, сразу скажу, да. Я буду сегодня говорить именно как психолог. Я не эксперт по отношениям. Я не тот человек, который, знаете, как в социальных сетях пишут, я прошел 100-500 свиданий, прочитал 4000 анкет на сайтах знакомств, значит, всем, со всеми там подряд коммуницировал, создал какую-то аналитику, и буду сейчас, исходя из этой аналитики, вам вещать, как надо, как не надо. Я не про это. Я именно как психолог, потому что психологи, мы смотрим на сферу отношений как на проявление личностных особенностей человека. И когда человек умеет настраивать свою сферу межличностных отношений, межличностные отношения – это отношения с противоположным полом. То есть это не рабочие отношения, не отношения с вашими детьми, не с близким кругом родственников, а именно отношения мужчина-женщина, да, МЖ. Соответственно, если человек умеет настраивать ее и быть в таких отношениях, ну, значит, его психика к этому способна. Если человек не умеет, и по какой-то причине у него настроены все сферы в его жизни, кроме межличностных связей, это, конечно, отражение его внутренних проблем, травм, установок, каких-то запретов и так далее. И поэтому, когда человек находится без отношений, или он задумался о том, что ему нужно вступать в отношения, здорово, если он понимает, что сам по себе статус «я в отношениях» ничего не решает. Я сейчас буду говорить, наверное, даже чаще о женщинах, но я постараюсь не забыть о мужчинах, потому что женщины, они просто прям, ну, кладезь таких, скажем так, разрушительных установок на начале, на старте отношений, хотя у мужчин тоже там всего хватает. И очень часто многие девушки, с чем я сталкиваюсь в терапии, я, в принципе, сегодняшний эфир буду строить на том, что чаще всего я слышу и вижу у клиентов, которые приходят в терапевтический процесс с запросом на отношения, на построение отношений. И получается, что я вижу чаще всего? Девушка сам по себе статус «я в отношениях» очень часто ценит гораздо выше, чем «с кем я в отношениях».
И в какого качества эти отношения?
Да? Статус «я замужем» она может ценить гораздо выше, чем «за кем я замужем». То есть если задать вопрос, ну ты в отношениях с человеком, которого можно назвать придурком, она скажет, ну я же в отношениях. И это уже для меня, как для психолога, будет говорить о том, что у нее стоит установочка такая, что именно в отношениях надо быть, и неважно уже с кем.
Это вот. От родителей установка? Откуда она у нее в голове появилась?
От чего угодно. Может, от травматичного опыта, может быть, от страха быть одной, ну вот от страха одиночества самого по себе. То есть по-разному это может быть, и в каждом конкретном случае надо бы разбираться, но когда человек строит отношения и даже выходит на сайт знакомств или начинает просто знакомиться где-то офлайн, все его вопросики психологические, они все начнут проявляться. Да? И здесь важно первое, первый красный флажочек, который нужно запомнить, прямо заучить и капслоком себе где-нибудь записать, что когда мы с кем-нибудь знакомимся ради построения отношений, неважно, серьезных, несерьезных, разные виды отношений бывают, и у взрослых людей разные виды отношений, это окей. Так вот, когда вы встречаетесь с человеком, вы о нем не знаете ровным счетом ничего. Мы друг о друге не знаем ровным счетом ничего. Вот у нас в части понимания, кто перед нами, точка ноль. Понимаете?
Да.
То есть мы считали только первичные сигналы, его или ее внешность, голос, запах, я сейчас не про парфюм говорю, да, и какие-то манеры, какие-то, может быть, самые первые ценностные ориентиры. Ну, например, обоим нравится спорт, обоим нравятся животные. И так далее. Или познакомились где-то в каком-то комьюнити, ну, объединяющем по интересам. Это все. И так как природа пустоты не терпит, а наша психика не терпит незнания, то что начинает происходить? Прямо с самых первых минут, когда мы начинаем общаться с потенциальным партнером, мы начинаем дорисовывать все качества за него. Вот, то есть мы не знаем о нем ничего, но мы уже о нем начинаем придумывать в чистом виде. Почему я говорю придумывать? Потому что откуда мы берем эту информацию? Из собственного опыта. То есть мы начинаем на человека навешивать свои собственные проекции, которые мы берем либо из опыта предыдущих отношений, либо просто мы так думаем, что вот, вот он вот такой, и вот так или она должны себя вести. И вот здесь самый первый флажочек, что это называется иллюзия. И человек впадает в иллюзию. Если это все еще подкрепляется гормонами влюбленности, то эта иллюзия может очень сильно расходиться с тем, кто перед нами на самом деле есть.
Но она же через какое-то время закончится.
Да. И вот здесь вот у людей случается глубочайшая фрустрация и иногда травматизация от того, что они вдруг сталкиваются с реальностью, с реальным человеком.
Да,
ну, потому что весь флёр сошел.
Тоже бывает разный.
И вот для того, чтобы эта травматизация, эта боль, это разочарование и ощущение того, что вот никогда я ни с кем ничего не построю, не происходило с вами, лучше сразу понимать, что когда мы с человеком знакомимся, скорее всего, мы приписываем ему те черты, которых в нем или в ней нет. Это просто такая данность. И чем меньше мы эти иллюзии навешиваем на партнера, тем для нас лучше.
А может быть, спрашивайте у партнера, когда мы с ним знакомимся, какой-то набор вопросов, ему задавать, точнее, какие-то вопросы, чтобы мы понимали, подходит он нам, не подходит.
Да, да. Здесь отсюда вытекает следующий красный флажочек и вообще информация, о которой нужно помнить, что когда вы будете задавать вопросы, когда вам будут задавать вопросы, это здорово, если вы понимаете, что на первом этапе знакомства у нас должно быть много вопросов, и вы должны больше слушать, чем говорить, и вообще вы должны, мы должны все присматриваться к людям, да, с которыми мы хотим строить отношения, присматриваться, да, а не просто решать за него, кто он такой. Так вот, в этом случае, когда ваш потенциальный партнер будет вам отвечать на вопросы, он, естественно, будет демонстрировать лучшую версию себя, да? Всего того, что в нем называется тень или его слабые стороны, или вызывает вопросы, всего этого этот партнер или партнерша постараются вам не показать, что тоже является абсолютной нормой. Ну, потому что для того, чтобы мы устанавливали тесный психологический, комфортный психологический контакт, нам нужно понравиться. Это абсолютно нормальное желание. Но очень часто многие люди настолько не видят грань вот в этом понравиться, что они, ну, переходят все границы. То есть они начинают вдруг почему-то при знакомстве пытаться чуть ли не другую личность создавать. То есть привирать про свои статус, доходы, какой-то опыт себе присваивать, которого у него или у нее не было никогда, придумывать, что он или она, ну, для того, чтобы понравиться, любит то, что ему совершенно или ей не нравится. Ну, не знаю, он увлекается лошадьми, и она вдруг тоже резко полюбила лошадей, хотя у нее может быть аллергия там на запахи и все такое, да?
Ну, как будто подстраиваться под партнера.
То есть мы хотим настолько сильно понравиться, вот это уже патологично, то есть вы хотите настолько сильно понравиться, что вы начинаете лепить из себя другую личность.
Интересоваться тем, что вам на самом деле неинтересно.
Да, ну и вы пытаетесь пробовать, там, пытаетесь в сексе, например, делать то, что вам не нравится, но для того, потому что это ему нравится, да, или пытаетесь ходить с ней или с ним туда, куда вам и не хочется ходить, ну вот как бы же надо нравиться человеку.
Ну как будто ты подстраиваешься под человека.
Это красный флажочек для вас, это сейчас не про партнера, не про партнера, это про вас. Если вы начинаете вот так сильно нравиться, это говорит о том, что вы будете очень сильно пытаться сначала заслужить любовь этого партнера для того, чтобы он вас полюбил. А потом, если вдруг качество этой любви вас не устроит, или вдруг партнер привыкнет к тому, что вы все время заслуживаете любовь, или вдруг вы поймете, что в какой-то момент, что вы устали притворяться, то вот здесь будут первые проблемы. И серьезные проблемы.
Есть ли какие-то вопросы, которые можно задавать в начале отношений?
Вообще все вопросы можно и лучше задавать в начале отношений, кроме, сейчас для девушек говорю, когда ты там на мне женишься, да, вот мы уже с тобой 3 месяца встречаемся, какие планы, когда будет кольцо? Вот это, конечно, лучше не делать. Почему? Потому что следующий пункт, на который я бы обращала внимание, да, потому что это тоже флаг, это прямо знамя, это количество внимания по отношению друг к другу. И вообще запрос на близость должен быть примерно одинаковый. Потому что что обычно мы встречаем во взаимоотношениях на первом этапе, особенно при знакомстве где-нибудь в интернете? Это когда одному надо больше, чем другому.
И вот один начинает себя навязывать другому, например.
Да, один начинает гораздо чаще обращаться с сообщениями, со звонками, с запросами на встречу, с запросами на близость, чем второму. И вот это, конечно, красный флажок. Если вам надо меньше, чем ему, ему надо меньше почему-то, чем вам. Нельзя это игнорировать. Скорее всего, вот смотрите, так же, как мы и фасад, когда свой лучше показываем, и скрываем слабые стороны и нашу тень. Получается, мы все равно какие-то недостатки в человеке видим сразу. Да, мы просто это обесцениваем. Мы говорим, ну, потом об этом подумаем. Сейчас вот у нас хочется нам насладиться этими отношениями. Но, например, мы видим, что у него как-то слова расходятся с делом чуть-чуть, уже на первом этапе. Или он чувствует, что она какая-то, ну, слишком контролирующая. Вот все время ей нужно знать, где он. И на первых этапах мы думаем, ну, стерпится, слюбится, как-то мы друг друга переделаем, да, как-то подстроим. Так вот тут такое дело, что через полгода-через год ваших взаимоотношений вот эти все душные качества, да, качества, которые вам не нравятся, которые вы не принимаете, они будут x3. Ну, просто они умножатся, они утроятся, да, это никуда не денешь, это в этом человеке, значит, есть. То есть если это проявляется на старте, особенно иногда девушки, которые очень сильно хотят вступить в отношения, они уже на этапе переписки с молодым человеком могут понимать, что им что-то не нравится, но они этот сигнал из области своего бессознательного не считывают. Они говорят, ну, подумаешь, пойду с ним повстречаюсь, идут навстречу, там им тоже что-то не нравится. Потом они вступают все равно в эти отношения, потому что статус быть в отношениях важнее, чем с кем-то в отношениях. Потом проходит год, она год потратила на, в общем-то, человека, с которым ей ничего не построить, ничего. Mm-hmm. И вот это глубочайшее разочарование, а еще иногда и травма, потому что он первый ушел, а не она.
Ну, то есть нужно прислушиваться к своей голове, к своему сердцу, если какие-то сигналы оно нам или он нам посылает,
просто то... ко всему. Но там, понимаете, не только ведь дело в партнере, дело еще в самом себе. И вот получается, когда мы сейчас говорили о том, что человек? Ушла у меня мысль. Так бывает. Ладно.
Сейчас вернется.
Сейчас вернется. Смотрите, дальше. Когда мы вступаем в отношения, одним из ярких красных флажков будет незавершенность предыдущих отношений. Это очень частая ситуация.
Тень бывшего или бывшей.
Значит, смотрите, первое. Когда люди расстаются с предыдущими партнерами, вот с действующими, иногда им настолько тяжело переносить боль, что они не готовы нисколько находиться без отношений. И они сразу выходят на эти ресурсы по знакомствам и сразу пытаются вступить в новые отношения. Да? Те, которые начинают с ними взаимодействовать, те новые партнеры, они не в курсе, что происходит, потому что, как правило, этого никто не рассказывает, что я пытаюсь сейчас заместить ту боль, которую я проживаю еще в предыдущих отношениях. И получается, что когда вы приходите в отношения, и если сразу появляется тень бывшего партнера, вот он сразу каким-то образом начинает фигурировать в отношениях на уровне рассказов, на уровне примеров, на уровне каких-то воспоминаний. Иногда эти бывшие партнеры начинают проявляться прямо физически, то есть вот не общались, ну вот, пожалуйста, начинает присылать сообщения. Или когда вы понимаете, что он где-то следит или она в социальных сетях за своим бывшим. Вообще вот эти вот бывшие, они очень ярко взаимодействуют вместе с вами, как будто бы это какой-то третий, четвертый человек, находящийся в ваших отношениях. Это тоже флаг, совершенно четко флаг, потому что это значит, что предыдущие отношения не завершены.
Но если это бывший муж или бывшая жена, с которым тебе приходится общаться, потому что там у вас общий ребенок, какие-то обязательства.
Это, вот смотрите, в любом случае бывших никогда никуда не денешь, но когда приходится общаться бывшему мужу, бывшей жене по своим каким-то вопросам, как правило, это никак не всплывает во взаимодействии с новым партнером. Но это может всплыть один раз. Один раз, когда человек рассказывал о себе и говорил, у меня есть бывшая партнерша, бывшая жена, например, и у меня есть дети, с которыми я взаимодействую. Но если это происходит регулярно, то есть на встречах вы идете на романтическую встречу в ресторан, разговариваете друг о друге, и вот это, а моя бывшая, а мой бывший, а у меня
бывшая
вот так.
Моя бывшая как раз любила вот этот вот тыквенный супчик.
Да.
Ты
или
тоже его любишь.
Очень часто это не так, моя бывшая любила тыквенный супчик, да, вот не с таким благоговением, а вот наоборот с обидой, что моя бывшая бывшая вечно. Вот ты такая вот сама за себя платишь, а моя бывшая, вот она вечно. Вот заплати
про
за нее,
да заплати. Про пополам платишь мы еще поговорим. Еще, Елена, можно я спрошу, пока не забыла? Вы сказали, что первый флажок, на который нужно обратить внимание, и точнее вопрос, да, который не нужно задавать в начале отношений через 3 месяца. Ну, когда замуж-то? Угу. Ну, а вообще нужно ли спрашивать о своего партнера, партнершу о серьезности отношений?
Да.
Как этот вопрос правильно задавать? Когда это нужно делать?
Я бы рекомендовала вообще этот вопрос задавать, когда вы с ним, ну, смотря где вы с ним знакомитесь, да, то есть если это там условно бар, дискотека или там какое-то мероприятие у друзей, там вечеринка какая-то, то понятное дело, что при первом контакте это будет очень странный вопрос.
Да,
но
да.
Это должен быть один из первых контактов, если вы уже понимаете, что вы вступаете в отношения. То есть вы вступаете в серьезные отношения или легкие. Понимаете, это база. Это база, от которой нужно отталкиваться, потому что у вас все-таки должна произойти с партнером, чтобы отношения сложились серьезные, должна произойти совместимость какая? Психологическая, физиологическая, нравственно-ценностная и целевая. Понимаете? То есть вы по целям все-таки должны совпасть. А цель серьезных отношений или легких отношений, да, в долгую или в короткую, да, в промежуточке, и хотя бы понимать, вы единственный партнер или партнерша, или есть какие-то еще параллельные, ну, просто они далекие, например. Вот это очень важно на старте. Но если вы знакомитесь в сети интернет, а я так думаю, что сейчас 80%, если не больше, знаком случается именно в интернете, то там это нужно спросить прямо сразу, при первой переписке. А знакомишься для отношений или для легких отношений, или ты вообще не свободен, что происходит? Вот это нормальный вопрос прямо сразу.
Но мужчина, мне кажется, не всегда отвечает честно, что ему не нужны серьезные отношения.
Так а женщины, думаете, всегда честны, да? А мужчины вруны, а женщины честны. Да, человек может не ответить. И я более того, я когда готовилась к эфиру, я посмотрела на Ютубе некоторые видеоролики, которые примерно выглядят как рекомендации для мужчин и женщин, как нужно взаимодействовать на сайтах знакомств. И там есть прям такой четкий посыл девушкам, я это услышала, что вы можете не пугаться, если мужчина женат. И, например, вы ему задаете вопрос, а ты женат? Он говорит, да, я женат. Ну, вы не осуждаете, потому что тут правда осуждать за что? В общем-то, кто мы такие, осуждать кого-то? А, потому что очень часто мужчины, они не могут развестись, пока не найдут себе новую партнершу. Да? То есть гипотетически это действительно так. Действительно, мужчины очень часто для того, чтобы найти для себя какой-то окончательный стимул, чтобы уйти из предыдущих отношений, особенно если это мужчина с гигантским чувством ответственности, и особенно если это мужчина, у которого нет перед глазами опыта развода. Например, его родители не разводились, то есть они всю жизнь жили. И ему действительно очень часто, несмотря на то, что он мучается в отношениях, тяжело уйти из так называемых дефолтных отношений. Есть такое понятие, отношения, которые уже вот просто разрушились, непонятно, на чем держатся, просто уже на силе воли и характере. И, соответственно, такой мужчина действительно может пойти на сайт знакомств для того, чтобы найти для себя новую зазнобу, влюбиться в нее, перевлюбиться и уйти. И тут в чем несправедливость? Вот тут не по отношению к нечестности, там, по отношению к той партнерше, с которой он живет на данный момент, а вот это новое... Она-то ведь не знает, какой гигантский груз ответственности на нее ложится, что, оказывается, она должна выполнить миссию увести его из предыдущих отношений. Это ведь дико тяжело, это ведь не каждая психика выдержит. И тут таким советом я бы рекомендовала пользоваться только тем девушкам, которые действительно очень-очень психологически устойчивы. И если у вас нет своего психолога, с которым вы постоянно, регулярно находитесь в терапии, вообще в такое не соваться, потому что вам будет чрезвычайно тяжело, вы будете выполнять миссию некой спасательницы, то есть вытаскивать
еще неизвестно, чем все закончится,
потенциального мужика, да, из... разрушенных отношений. Понимаете, то есть уже на старте это будет не романтика, а это будет такой некий акт помощи, что ты вот должна выполнить эту
такой,
историю.
Да? Да. К следующим флажкам идем.
Вот смотрите, первое – это наличие бывших партнеров,
да.
А второе – это моментальное, очень быстрое наличие родителей. Это тогда, когда мальчик говорит про маму очень часто, да, и вообще родители или живет во взрослом возрасте с родителями. С девочкой то же самое. Когда мама или папа начинает уже на уровне вербализации, на уровне каких-то примеров всплывать очень ярко сразу. Да, то есть на свиданиях почему-то мама или папа звонят твоему партнеру, да, потому что вдруг вы понимаете, что чтобы человек встретился с вами, он не может с вами встретиться в субботу, потому что в субботу ему маму надо на дачу везти, а в воскресенье ему надо маму с дачи забирать, поэтому в субботу и воскресенье мы не встречаемся, встречаемся с тобой только в понедельник после работы. Вот это, и это у взрослого человека, вот это красный флажочек, который говорит о неотсепарированности от родительской семьи. Угу. А это значит, что какая-то часть этой личности, вот по личности вашего партнера, все-таки очень инфантилизирована и подчинена родителям.
Так, идем дальше. Вот какое-то, знаете, такое вот, вы сказали, отношение, когда тебе как будто нужно больше, да, а ему меньше. Или наоборот, угу. ей нужно меньше, а ему больше. И получается как будто игра в одни ворота.
Да.
А в какой момент нужно перестать писать человеку, звонить, во-первых, искать
нужно,
с ним встречи?
Во-первых, нужно принять, что в какой-то момент вообще ваш партнер может вам признаться. Это очень распространенная история, может быть, даже у кого-то такое сейчас и было, и вспомнит, что партнер, вот, например, вы встретились, угу. прошел месяц, два, три, и дальше партнер вам говорит, что у него чувств должного уровня не возникает для продолжения серьезных отношений. То есть я могу оставаться с тобой только в рамках периодических редких встреч, когда нам обоим весело. То есть я не готов или я не готова проходить с тобой все этапы отношений, в которых будет еще и сложно. Почему? Потому что серьезные отношения, в отличие от легких, это работа, это психологическая работа. Над легкими отношениями действительно работать не надо, там нет ответственности. Mm-hmm. А в серьезных отношениях есть элемент ответственности, есть элементы развития этих отношений. Легкие отношения не развиваются, не развиваются. Они на одной точке фиксируются, и оба встречаются только для того, чтобы почувствовать удовольствие и радость. Да? То есть для того, чтобы просто даже решить свои проблемы психологические и жизненные, эти отношения уже не предназначены. В серьезных отношениях нужна работа. И человек искренне признается, что я к серьезным отношениям не готов, я не буду их продолжать. И это, ну, это не красный флаг, это просто информация, но что происходит очень часто со вторым? Угу. Второй настолько не хочет оставаться один, настолько не хочет терять этого партнера, что он готов это не услышать и думать, ну, сейчас давай, стерпится, слюбится, давай я буду сейчас натягивать, так сказать, сову на глобус, но может быть еще получится, может быть еще получится. Вот здесь, если вам говорят, я не готов к серьезным отношениям, я не готова к серьезным отношениям, это и мужчина, и женщина может сказать, здесь нужно быть честным с собой и ответить, а я чего хочу? Я готов застрять в этих легких отношениях, у которых не будет развития, под которые я все время должен быть только в одном образе, быть легким, быть
не напрягающим,
да. Вот таким вот вовлекающим, аттрактивная модель поведения это называется, да, вовлекающая. Угу. Вот я готов к этому, или все-таки я потрачу время зря, а потом разочаруюсь. Но почему очень важно вообще думать об отношениях и с кем ты вступаешь в отношения, потому что время очень ценный ресурс, нам его никто не возвращает, у девочек еще и часики тикают, да, как угу. говорят. И поэтому очень жаль тратить время на людей, с которыми ты вообще не можешь ничего по итогу получить. Это вообще не твой человек, по большому счету. И, соответственно, вот быть честным с собой и принять, и либо расстаться, либо перестать воспринимать этого партнера как потенциально серьезного, прямо увидеть все как есть, без обид. Без обид. И даже быть благодарным, что он об этом сказал тебе через 3 месяца, а не через 3 года.
А про зависимое поведение еще хочу поговорить. Вот когда алкоголь, сигареты
это
и так
все
далее.
Проявится сразу. Просто очень многие пытаются угу. этого не заметить, не видят, что, ну, например, если молодой человек сразу очень сильно злоупотребляет алкоголем, девушка это видит, да, но если человек курит, то сразу понятно, он курит, да, если он какой-нибудь просто упоротый зожник, ну, вот он сразу, то есть ты с ним встречаешься на первом свидании, ты по нему видишь, что он просто, ну, нездоровый.
И навязывает всем свою позицию.
Он
да?
нездоровый в своем выборе даже меню в ресторане. Угу. Вот он сидит и докапывается, а какое там будет молоко в этом кофе, а что там, какие семечки там в этот салат насыпят, и замените мне вот это масло на вот такое масло, а вот это уберите, а вот это положите. То есть уже... И смотря на это, нужно понимать, потом это все усилится, и усилится кратно. Готовы будете это... То есть не надо думать, что я его или я ее переделаю. Никогда никто никого не переделает. Вам придется либо переделать себя, то есть подстроиться под это, либо вы рано или поздно почувствуете себя глубоко несчастным человеком. Вот и все.
Кстати, про рестораны. Вот эта история, когда платим пополам, счет угу. пополам, отдыхать летим, платим пополам и так далее. Вот в начале отношений, как вы к этому относитесь? С
точки зрения психологии? Я только сейчас, вот смотрите, да. Я сейчас только скажу свое личное мнение, давайте. Потому что я не знаю, как правильно и как должно быть, правда. Потому что здесь будет, мне кажется, сколько психологов, столько и мнений. Вот если это самое начало отношений, когда вы только встречаетесь первые разы, то это абсолютно нормально, когда вы платите пополам. Это моя позиция. Я вообще за позицию сильных независимых женщин, которые не ищут мужчины для того, чтобы он был донором в отношениях и бесконечно, значит, давал деньги, да. Но в то же время, смотрите, когда вы только встречаетесь, ведь вижу друг другу чужие люди. Ну и что, что вы друг другу понравились? Ведь не факт, что ваши отношения будут иметь какое-то развитие. И если для девушки факт того, что он заплатил, является решающим, то для меня, как для психолога, это говорит только о том, что насколько мало у этой девушки было заботы в детстве и в юношестве, да, насколько мало заботилась семья о ней, что она готова условно вот эти вот там 2000 рублей, которые он заплатил за бокал вина и креветку, которую она там выбрала, увидеть уже в этом потенциальное развитие.
Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова и наш психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о тревожных сигналах в начале отношений. Друзья, если у вас есть вопросы, ваши отношения только начинаются, и вы не знаете, все ли там в порядке, есть какие-то сигналы, на которые нужно обратить внимание, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит о Москобот». И телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали нашу любимую тему пополамщиков. Вот в начале отношений платить пополам. Вы сказали, Элен, что это нормально.
Мое мнение, что вот на первых этапах, вот когда вы только-только знакомитесь, и это нормально. Более того, как мы, по моему мнению, для девушки это даже менее обязывающий, потому что если ты начинаешь с молодым человеком встречаться, он тебя все время куда-то водит и везде, значит, за тебя платит, то вот это ощущение, что ты теперь ему что-то должна, оно все равно так или иначе будет присутствовать, да, ну, потому что он как бы в тебя вкладывается. Получается, что ты уже заведомо не можешь ему потом отказать, если тебе что-то не понравится. Поэтому тут, если мы говорим об отношениях, которые уже получили какое-то развитие, да, то есть они уже вышли за территорию первых встреч, то есть люди уже условно договорились, что они попробуют встречаться, то в этом случае, конечно же, нормальная мужская психика, она будет стараться доминировать финансово, и он будет стараться везде платить сам, если он может. Соответственно, тут вопрос, скорее всего, будет снят автоматически сам с собой. Если для него очень-очень важно, чтобы всегда, абсолютно всегда на протяжении всех отношений все было пополам, если он это озвучивает сразу, и девушке это окей, то есть она видит условно плюсов во взаимоотношении больше с ним, чем вот этот вот его настойчивый вот желание располовинить все затраты, тогда окей. Если девушке некомфортно, то тут нужно по-честному признаться себе, что вы его не измените. То есть вы не сможете стать для него такой ценной принцесской, чтобы вот он со всеми условно был пополам, а для вам он начнет создавать какие-то просто райские кущи за свой счет. Нет, такого не будет. И тут нужно просто тогда внутри себя сказать, что тогда с этим молодым человеком серьезных отношений я не построю, потому что он на себя полную финансовую ответственность брать не захочет там за что-то.
Ну, как с таким человеком строить семейные отношения, если, например, женщина планирует семью, уходить в декрет и явно не сможет работать?
В этом случае нужно об этом подумать и задать ему вопрос. А вот когда я работаю, мы пополам, это окей, у меня доход, у тебя доход. А если я ухожу в декрет? И тут он может сказать, я вообще детей не хочу. Да. А у нее цель нарожать несколько детей, потому что у нее яркий материнский инстинкт. Поэтому тут уже четко несовпадение по целям, и тут нужно быть абсолютно честным с собой, честной с собой. И это не приведет к серьезным хорошим отношениям.
Хочется закрыть материальную тему и спросить про подарки еще успеть. А вот если мужчина, например, или женщина не поздравляет с праздниками, не дарит подарки, либо наоборот, заваливает подарками вот в начале отношений.
И то, и другое ненормально. И то, и другое ненормально. Потому что если он заваливает подарками в начале отношений, значит, он пытается таким образом купить внимание к себе. Это так же, как попытка постоянно нравиться, то есть заслужить любовь. Если он принципиально почему-то не дарит никаких подарков, но тут тоже что-то стоит на его каком-то негативном опыте, читает травме, которая работает, почему он так не делает. Соответственно, тут нужно понимать, вот если вы с ним совпали по этим ценностям, а вам подарки и не нужны, например, ну, пожалуйста, тогда вот вы вместе сходитесь, и у вас все нормально. Угу. Если вы совпали по ценностям, что вы обожаете, чтобы он заваливал вас подарками, и вам так приятно, а у него есть на это возможности, и вы... но тут нужно задать вопрос, а если он в какой-то момент не сможет по каким-то причинам дарить вам такое количество подарков, вы с ним останетесь в этих
как
отношениях?
Ваши отношения, да,
поменяются? Или вы решите, что все, теперь это не ресурсный персонаж, и я тогда пошла. И это тоже лучше обсуждать заранее. Может быть, ему нужно сказать, не балуй меня таким количеством подарков, если ты не можешь, например, обеспечивать мне постоянно такой уровень, потому что есть ведь такие истории, когда молодому человеку очень сильно нравится девушка, и он для того, чтобы, так сказать, в ее глазах возвыситься, он начинает кредиты брать для того, чтобы ее куда-то сводить, куда-то свозить, что-то ей подарить.
Произвести впечатление.
Да, а потом вдруг, ну, например, оказывается без работы и с этими кредитами, а девушка начинает жестко фрустрироваться и говорит, интересно, сначала вот это было несколько месяцев, а теперь что? А теперь что? Ходим и пополам платим, но это как-то очень сильно, да?
Я представила
эту ситуацию, да. И здесь, понимаете, здесь насколько вы готовы пройти на других ценностях, вот этот вот сложный путь, это тоже будет вопрос. Почему я и говорю, серьезные отношения – это работа. Ну и в целом, смотрите, вот когда мы ищем партнера для того, чтобы закрыть какую-то очень яркую нашу нерешенную потребность, это называется, мы ищем донора, человека, который придет и будет как бы затыкать нашу дыру в нашей жизни. У девушек это очень часто деньги и внимание. У мужчин это очень часто внимание и обслуживание по домашнему хозяйству. И то, и другое плохо, ну, потому что вот это вот постоянное донорство, оно приведет к тому, что в какой-то момент психологический, эмоциональный контакт будет нарушен, возникнут претензии, возникнет агрессия, открытая или пассивная, возникнет желание изменять или мстить каким-то образом. Все это приведет к тому, что отношения разрушатся.
А если, например, женщина начинает дарить подарки мужчине и в ответ ничего не получать.
Ну, но если ей это нормально, если для нее это окей, вот она дарит для себя, для того, чтобы закрыть какую-то свою потребность. Опять же, ну, и задайте себе вопрос, почему вам так требуется его одаривать подарками, что вы такую жалость к нему какую-то чувствуете, или у вас какой-то материнский инстинкт в отношении к него, или вы хотите быть самой-самой лучшей и заботливой, вот никто ему ничего не дарил. То есть это же тоже будет, как для меня, как для психолога, это будет говорить о том, что девушка решает какую-то свою, какой-то свой собственный невроз, да, какую-то свою травму решает этим.
Маша спрашивает, если женатый мужчина встречается год с подругой, обещает рано или поздно бросить семью, но не бросает, катается в отпуск с женой, одновременно продолжает встречаться с подругой, есть ли шанс, что семью бросит и уйдет к подруге?
Ну, какой-то призрачный всегда есть. Ну, здесь это может длиться очень долго, а может это не наступить никогда. Вот если я скажу, что шансы 50 на 50, это будет неправда, потому что в таких ситуациях всегда нужно смотреть, а что там в тех отношениях, ну, которые, так сказать, текущие у этого мужчины, да, ну, да. Что там. И получается, что да, в какой-то момент может уйти, но есть такие примеры, у каждого есть такие знакомые, да, где мужчина из семьи уходил к любовнице. Но есть и целая куча примеров, когда никогда он не решался на это, и он всегда просто строил две, вот эти как две параллельные семьи. И эта девушка так и оказывалась вроде как и в отношениях, и вроде как без отношений серьезных, потому что он все-таки не ее муж.
А к следующим идем флажкам.
Давайте. Следующий флажок это флажок уже, наверное, не по отношению к партнеру, а по отношению к себе. Ну, хотя у партнера это тоже может проявляться. Это такое кондовое, устоявшееся, неизвестно откуда взявшееся представление о том, что для отношений ничего не нужно делать. Для того, чтобы у тебя появились отношения, не нужно делать ничего. Должен с тобой произойти какой-то счастливый случай, и ты должен этого человека встретить посредством своего человека, встретить посредством счастливого стечения обстоятельств.
Вселенная поможет.
А дальше, когда ты его вдруг встретил, например, который тебе нравится или которая тебе нравится, то, в общем-то, на этом твои усилия и закончились, вот эти немногочисленные. Это неправда, это не так. Во-первых, если ты хочешь, чтобы у тебя в жизни случились отношения, я просто сталкиваюсь с этим постоянно. Девушки приходят, молодые люди приходят, отношения они хотят, но идти знакомиться, проходить через дискомфорт вот этого перебора и выбора, поиска, да, людей, и там будет очень много тех, кто тебе не подходит, но будет одна или две, кто тебе на самом деле подходит, или один, или два человека. И вот они в этот дискомфорт идти не хотят. То есть я не хочу этим заниматься. То есть это отнимает очень много времени. Да, если вы хотите, чтобы у вас появились отношения, это прямо аксиома. На это у вас потребуется психологический ресурс, временной ресурс, вы должны будете уделять этому время, и положительный настрой. И положительный настрой. И получается, что если этих вот трех компонентов нет, то сколько бы вы ни слушали там марафонов и курсов по отношению, ничего у вас не выйдет, ничего не получится. Потому что отношения – это работа. Очень многие, когда ведут какие-то курсы или марафоны, или какие-то там, значит, видео на Ютубе записывают, там очень часто говорят, для девушек такие, опять же, рекомендации дают. Вы таким образом коммуницируете с мужчиной, что если он занятой, то не отнимайте у него много времени, потому что у него нет времени на переписки, у него нет времени читать вашу анкету, он все время занятой. Так а у меня вопрос, а если он занятой, то чего он, собственно, хочет?
Зачем он пришел знакомиться?
Пожалуйста, если ты занятой, если ты не можешь выделить время на то, чтобы пообщаться, установить первый контакт на этом сайте знакомств, да, или установить первый контакт посредством свиданий, да, причем свидание не должно сразу совмещаться с сексом. Ну, так, чтобы, так сказать, потратился и сразу получил что-то. Так быть не должно, это неправильно, если мы говорим о серьезных отношениях, опять же. То, если у тебя нет на это времени, то, пожалуйста, работай. Работай, вечером занимайся самоудовлетворением, и единственную любовь женщины, которую ты сможешь получить, это только с той, которой ты заплатил, она тебе оказала услуги. Все, принимай это. Но если ты хочешь, чтобы у тебя были глубокие отношения, чтобы у тебя появилась вот женщина, которая будет твоей женщиной, чтобы ты испытал эмоции, потому что зачем нам нужны отношения не только ради секса, но и для эмоций тоже, то в этом случае будь готов, что у тебя появится вторая работа, которую ты также должен будешь выполнять, и, пожалуйста, удели этому время.
Блюбери спрашивает: «Добрый день, скажите, пожалуйста, меня тянет к женатым, с другими не могу даже общаться. Что со мной не так?»
Ну, скорее всего, я не... Смотрите, я сейчас могу ошибиться, потому что я ничего о вас не знаю, я ведь не знаю вашего опыта. Но если вас тянет к женатым, то там может работать два варианта. Первое, вам очень нравится мстить как какой-то потенциальной женщине, ну, условно, вы чувствуете себя лучше той. Вот он выбирает не ту, а вас, и вы при этом как бы в лице этой женщины кому-то мстите. Этой женщиной может быть ваша мама, ваша сестра, ваша какая-то подруга, которая всю жизнь вас там где-то в школе гнобила или когда-нибудь. И вы таким образом самоутверждаетесь. Это первый вариант. Второй вариант. Женатый мужчина, он, не, ну, получается, никогда не сможет прийти полностью на вашу территорию. Соответственно, и это значит, что он в определенной степени безопасен, то есть вы с ним встречаетесь,
да, это как бы избегание, да?
Да, но вы как бы все время имеете дело с лучшей версией его, то есть он, приходя к вам на свидание, оставляет где-то все остальное там своей жене, своей семье. И третий вариант, что вам просто удобно, например, потому что женатые мужчины, они в благодарность за то, что с ними готовы длительно встречаться, они очень щедрые, они могут быть очень заботливыми, и они выполняют такую функцию папы. То есть вариант, ну, может быть, еще четвертый и пятый есть какой-то вариант, но для этого мне, конечно, больше надо
информации. Ну, я хотела еще один вариант привести. У моей подруги была такая похожая история, когда она с психологом это прорабатывала, оказалось, что просто у нее перед глазами с детства был пример, когда отец изменял маме. И поэтому ее потом
это нормально,
да, тянуло
вроде бы
на
как.
Женатых. Но она это проработала,
да. Слава богу. Но, опять же, вот если это на чем-то стоит, вот смотрите, это ведь стоит, опять же, на какой-то работающей травме,
да.
Получается. Да? То есть
да.
Когда вы... этим выбором от чего-то себя защищаете.
Спрашивают нас: здравствуйте, всегда происходит секс на первом свидании, по-другому не бывает. Как это пресечь?
Это мужчина или женщина пишет?
Непонятно. Подозреваю, что мужчина.
Ну, вот это очень нужно, да. Это очень важно, потому что если у мужчины секс на первом свидании, ну, это фактически не вызывает никаких вопросов у меня. Мне кажется, что все мужчины мечтают о сексе на первом свидании. Ну, большинство.
А если женщина?
Не все, большинство. Если женщина, ну, это будет говорить о ее высоком либидо, скажем так, и не сильно она, скажем так, как это?
Серьёзно?
Закомплексована. Нет, не сильно она закомплексована на эту тему, но приводят ли такие связи потом к отношениям, которые вас устраивают в дальнейшем? То есть что-то из этих отношений вырастает или нет? Или вот этот секс на первом свидании, на втором, на третьем, а потом и все? тут бы дальше посмотреть, что происходит.
То есть это не история про серьезные отношения, поэтому, слушайте, может быть, подсознательно женщина соглашается.
Есть огромное количество примеров, где после секса на первом свидании люди перерастают в серьезные отношения. Есть большое количество примеров, где секс на первом свидании был явно неуместен, и так как люди вообще друг друга не узнали, не поняли и еще не сблизились, этот секс был настолько корявым и противным, что, в общем-то, всю перспективу отношений он перекрыл, потому что если бы хоть сколько-то времени еще прошло, то, возможно, это соитие было бы гораздо более приятным, и отношения бы получились.
Идем к следующим флажкам.
Да, следующий флажок. Я бы уже сразу уже перешла вот к чему. А, так как сейчас очень большое количество знакомств происходит именно в приложениях и на сайтах,
или в каких-то,
в каких-то группах, я это называю сайты знакомств, так полускульно, но это, в общем-то, любые ресурсы,
где люди, всё понятно,
да, где люди знакомятся, то нужно понимать, что у этих сервисов, у них есть свои правила. Многие люди, особенно которые, знаете, долго были в отношениях, были-были-были, и в зрелом возрасте разошлись. И вот им надо в зрелом возрасте, после 30 лет, там, или 35+, вдруг вступить в новые отношения. И они, знаете, как в Тулу со своим самоваром приезжают, значит, на эти сайты, никак не могут понять, как там все устроено, травмируются очень об это, и, в общем, решают, что все, теперь сфера отношений не для них, буду сидеть, а женщина решает, буду сидеть и ждать, как принцесса на горошине своего, там, принца на белом коне, а мужчины, в принципе, просто разочаровываются и, как бы, вот, выбирают одиночество. Но, как я говорю, мы все существа социальные, мы все созданы для любви, мы ищем любви, и нам очень нужен качественный психоэмоциональный контакт. Не могут нам его заменить ни родители, ни дети, ни домашние животные. Чуть-чуть сгладить-то могут, но по большому счету, если вы будете честными с собой, вы понимаете, что вам нужны отношения, то нужно принять. У этих сервисов по знакомствам есть свои правила. И что это за правила? Во-первых, очень часто я слышу от клиентов, которые говорят, что вот на этих сайтах знакомств собраны все извращенцы и извращенки, то есть все перверзии, перверзии – это отклонения, которые есть, вот они только там и происходят.
Ну, концентрация.
Ребят, это не так, это не концентрация. Суть в том, что там находятся все те же люди, которые нас окружают. Вот обернитесь сейчас, вы находитесь где-то в офисе, на улице, в метро, и вот все эти люди, они же там и находятся. Просто у такого явления, как интернет, есть одна особенность. Так как там, условно, человек чувствует себя в безопасности, ну, потому что он разделен огромным пространством, да, то есть до него никому не дотянуться, то все его теневые стороны и все его перверзии в том числе, они проявляются мгновенно. То есть, условно, если вам при встрече офлайн с этим молодым человеком понять его вот эти вот особенности и странности, вам для этого нужно будет несколько месяцев, то там вы это поймете за несколько часов. Вот за несколько часов общения с ним вам будет понятно, что это за человек. Там все это, вот просто там квинтэссенция всех человеческих качеств. И что происходит? Когда люди начинают там взаимодействовать, они этого не учитывают. Они не учитывают, что там никто ни с кем не церемонится особо. И они думают, что как только они встречаются вот с этими людьми, которые не очень, скажем так, здоровы, да, там очень много действительно психологически травмированных, больных, пограничных людей, они думают, что это дело в них, это им такие попадаются. Да нет, ребят, нет, им не попадаются, просто вы в реальной жизни, они в реальной жизни перед вами так не раскрываются, а там раскрывается все именно так. И получается, что там среди вот этой вот всей кучи вот этих перверзий нужно выбрать свое, вот то, что вам подходит, то, с чем вам окей.
В чем можете жить, да?
И единственная цель этого ресурса по знакомству, она ведь очень короткая, она заключается в том, чтобы довести пару, мужчину-женщину, да, до первой офлайн встречи, до первого знакомства. Даже если вы уже перешли в общение по телефону или по видеосвязи, вот здесь действие этого ресурса закончено, все. Получается, что когда человек, а некоторые, знаете, что происходит, особенно у девочек так. Это, они начинают переписываться, и они настолько залипают в этой переписке.
На несколько месяцев.
Что они уже эту переписку считают отношениями. Все, у меня есть переписка, он бесконечно мне пишет «доброе утро, спокойной ночи», значит, я ему посылаю фотографии, он мне посылает фотографии, мы уже по переписке запланировали, что мы когда-нибудь куда-нибудь поедем, когда-нибудь где-нибудь увидимся, мы уже обсудили все наши сексуальные предпочтения, у нас уже был сексуальный чуть ли не контакт по переписке, и все на этом. И когда доходит до того, что надо, оказывается, встречаться, а встречи реальной не происходит.
А сколько должно пройти времени с момента начала переписки и до встречи примерно?
с момента начала переписки до встречи не знаю, зависит от занятости, но с момента начала переписки и до первого контакта по телефону или по видеосвязи сутки двое.
Дольше не стоит переписываться.
Но, если вы переписываетесь неделю-две, то, скорее всего, это уже ни к чему и не приведет. То есть у сайтов знакомств, опять же, правило, там все должно быть достаточно оперативно. Почему? Потому что там существует иллюзия вечного выбора. Да. Там постоянно эти лайки, постоянно поступают какие-то предложения. И тут очень важно. Ну, тут ведь не дело в человеке, да, то есть даже самого системного, даже самого целенаправленного человека собьет вот это вот большое количество стимуляций, обращений. И на меня посмотри, и на меня посмотри, и на меня, и у мужчины, и у женщины это так работает. Поэтому тут, если вы начали переписку, вам все нравится, вам нравится, как человек общается, вам нравится, как он выглядит, вы послушали его голос, он записал вам какое-то сообщение, и голос вам понравился, и вы назначаете звонок, все, ну тут сайт знакомств между конкретно этой парой, все.
А слушатель спрашивает, здравствуйте, а можно ли на сайте знакомств вычислить опасных партнеров визуально?
Визуально нельзя, потому что опасный партнер, если это профессиональный мошенник, он будет размещать ровно те снимки, те изображения, которые будут вас располагать. И здесь, смотрите, на сайтах знакомств действительно, я, наверное, это должна сказать, много мошенников. Конечно. И много людей, которые хотят поживиться, скажем так, за счет вас. Мужчины вообще считают, что там на этих сайтах только эскортницы находятся, больше там нет нормальных женщин. А женщины все думают, что там очень много альфонсов, да, или мужчин, которые вроде бы как с тобой сначала общаются, влюбляют, потом предлагают также свои услуги за деньги или начинают просить занять денег. Поэтому там это все есть. Но это есть, понимаете, и на сайтах по работе, это есть и вообще на любом другом интернет-ресурсе. Вот это вот мошенничество, оно развито. Тут нужно просто включать свое критическое мышление. Но среди этих всех и мошенников в том числе, есть люди, которые реально ищут отношения. Вот задача найти их.
Наш слушатель пишет, нормальные в библиотеках сидят и достигают каких-то высот, и деньги зарабатывают.
Каких библиотеках?
Каких-то библиотеках.
Человек какого года рождения
не
пишет?
Не знаю, говорит, что там одни озабоченные маньяки, которые все время что-то хотят.
Вот смотрите, да. Я здесь как психолог, вот еще раз говорю, не как эксперт по отношениям, а как психолог говорю. Если вы живете с установкой, что там одни озабоченные маньяки, которые чего-то хотят, это говорит о вашей травме. Когда вы читаете анкету на сайте знакомств, и там написано, значит, женатики мимо, 4 восклицательных знака, скажите, о какой травме? Травме это говорит, женатики мимо. Или если ты не, двоеточие, не сильно умная, не сильно, значит, там общительная, не сильно такая, не сильно отсекая, и, значит, опять...
Старше 25.
Вот, все мимо. О какой травме это говорит? Человек пишет, получается, о своей боли, о том, что его настолько уже достало и травмировало, что он это выпячивает прямо вот так, да, то есть как для психолога это тоже красный флажочек, и поэтому, ну, и сейчас большое количество людей, которые встретились в интернете и создали отношения в интернете, они искренне возмущены, почему их назвали озабоченными маньяками, потому что они не такие.
На сайтах знакомств нужно писать, что тебе нужны серьезные отношения?
Конечно, если вам нужны серьезные отношения, вы это должны писать, но если у вас написано так, только серьезные отношения, точка, и больше ничего, что это будет означать?
И нет фотографии.
Вы не знаете, с кем вы будете создавать эти серьезные. Смотрите, ну, напишет вам какой-нибудь человек, который вам совершенно не подходит, но он тоже готов к серьезным отношениям. Соответственно, за этой фразой только серьезные отношения должно скрываться еще. А что вам еще нужно? Там должна скрываться информация о себе и ожидания от партнера.
А слушательница спрашивает, как думаете, если мужчина с сайта знакомств постоянно просит фотки, постоянно просит видеосвязь, постоянно, каждую секунду, это нормально или нет?
Нет, конечно, если это каждую секунду, это однозначно ненормально.
А нам предлагают в библиотеку в Некрасовке съездить, там прекрасные девушки, молодые люди. Вот вы спрашивали, в какую библиотеку, вот в Некрасовке, можно в какую-то библиотеку съездить.
Уважаемые радиослушатели, кто-то гарантирует, что в библиотеке в Некрасовке можно знакомиться. Прекрасный маркетинговый ход, поезжайте.
Так, а что еще? Ну вот нам пишут некоторые наши слушатели, что сайты знакомств – это что-то такое несерьезное, никого нормального там найти невозможно. Это, опять же, отсылка к тому, что, видимо, человеку никто не нужен.
Человек говорит о себе, вот о своей травме. Понимаете, кто хочет найти отношения, тот их там найдет. совершенно точно. Но когда говорит, там никому, фраза «никому ничего серьезного не нужно», «никому и ничего» никогда не бывает так.
Вы правильно сказали в начале программы, что важен позитивный настрой. Вот как ты себя будешь настраивать, да, так ты будешь таких людей встречать.
И еще такой вопрос, очень часто задают, а сколько надо времени провести на сайте знакомств, чтобы найти отношения? По моему глубокому убеждению, 3-6 месяцев это минимум. Но если вам повезет, будет раньше. Но не меньше, совершенно точно не меньше.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Обсуждали сегодня тревожные сигналы в начале отношений. Елена, большое спасибо. Как всегда, очень интересно.
До свидания.